как ты попал непосредственно к Паше Забуруеву.
Как это называется, когда ты любишь только одного человека всю жизнь? Кончик медиатора меня касается. Скоро я буду играть на каком-то, не знаю, металл-зоне без эмуляции кабинета. Как выглядит вообще современный гитарист? Неужели все так же в леопардовых лосинах с длинными волосами? Композиция Энди Тиммонса, приглашенную звезду Сида Вишеса.
Выходит пацан такой, 18-летний, такой Фред, ему разминает плечи.
Ох, это что такое? То есть это прям просто что такое?
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мир накрыла очередная волна коронавируса. И если вы сидите дома и ждете, когда же это наконец-то все закончится, то, возможно, наш подкаст как-то скрасит это ожидание. И сегодня у нас в гостях преподаватель школы «Гитартек», обладатель шикарной гитарной техники и не менее шикарной бороды Никита Могилевцев. Никита,
здравствуйте. Здорово. Здесь прям должны быть аплодисменты, я думаю, даже после такого представления. Сначала самый главный вопрос, Никит, сколько барбершопов повидала твоя борода? Слушай, я очень, как это называется, когда ты любишь только одного человека всю жизнь, я забыл это слово. Вот я очень такой вот.
Моногамия, наверное.
Да, я вот пришел к одному барбершоперу, и я теперь к этому одному барбершоперу и хожу. Поэтому только один прошел через мои волосы, трогал мои
только
волосы.
Только одна пара рук закручивается.
Только одна.
Твои усики, да?
Да.
Ну а теперь к менее важным вопросам. Расскажу немножко нашим зрителям, те, кто, может быть, первый раз тебя видит, вообще о своей деятельности творческой и профессиональной, вот, чем ты занимаешься, чем ты живешь в плане музыки.
Так, я по большей части живу только профессиональной деятельностью последние много лет. Из творческих деятельностей у меня особо пока пусто, но есть гигантские планы. Скорее всего, я надеюсь, я про них особо рассказывать не буду, но я надеюсь, что они скоро будут воплощаться в жизни. А так живу преподаванием, еще раз преподаванием гитары, то есть мои видосики всякие с обучающим контентом, со студентами, вы можете посмотреть на канале Гитартек, на прекрасном, где мы всей нашей ордой все рассказываем, пытаемся обучать, рассказывать, что такое гитара, как взять медиатор и ударить по квинте ми так, чтобы она нормально прозвучала. Это вот моя специальность, это моя профессия.
Так, вообще, сколько лет ты уже преподаешь?
Ох, вот у меня, знаешь, у меня с такими цифрами вообще беда. То есть, я даже не могу сказать, сколько лет я играю на гитаре. Знаешь как, у меня даже, скорее всего, вопрос будет такой, точнее, ответ будет такой, знаешь, когда вот ко мне приходят, например, студенты, и когда я на консультациях спрашиваю у них, слушай, вот сколько ты играешь там, да, на гитаре, всегда я слышу, типа, так, ну, на гитаре я играю лет 10, но серьезно я играю там года 2. Вот здесь, скорее всего, то же самое, то есть преподаю-то я, наверное, долго уже, но прям, чтобы это было серьезно, чтобы я прям вот за результат, за там что-то вот такое, наверное, лет, ну, 6 точно, может быть, плюс-минус год.
Смотри, а у тебя был какой-то момент, когда ты, не знаю, пробовал какие-то другие аспекты там, музыкальной деятельности, пробовал что-то заработать, а потом понял, что вот надо преподавать. То есть как вообще ты к этому пришел?
Слушай, у меня вот гитара в моей жизни, она появилась совершенно случайно. То есть я сидел, никого не трогал, мне друг сказал, пойдем играть на гитаре, и я очень легкий был, видимо, на подъем, и ну, пойдем. Как бы, и с того момента как бы гитара стала какой-то частью жизни. И то же самое было с преподаванием. Я точно так же сидел, никого не трогал, только уже будучи я играл на гитаре. И мне написал знакомый, который был еще в прошлом моим преподом. И вот он мне написал, слушай, давай ты приедешь, там заменишь меня. То есть вот, преподавателем побудь пару дней. У меня там гастроли, у меня там тыры-пыры. И там есть какая-то определенная программа. То есть, ну, просто вот веди по программе, рассказывай, как надо играть. Ну, вот легкий курс дела меня вел. Вот. И с того момента, это было еще во времена, когда я учился. И, понятное дело, передо мной стоял очень важный вопрос именно заработка. Потому что, понятное дело, я хотел зарабатывать. И желательно это должна была быть гитара. Ну, почему бы нет? И, само собой, опыт там игры каверов, опыт игры в каких-то, может быть, даже коллективов, мне он не особо, по крайней мере, каверов, мне он не особо нравился. И когда у меня появился опыт преподавания, я понял, что теперь с каверами может немножко посоревноваться профессиональная деятельность препода. Я в связи с тем, что я вообще лютейший домосед, и для меня вообще неприятно таскать на горбу педалборды на репетиции и играть «Земля в иллюминаторе» и так далее, то я, конечно, выбрал специальность эту и вообще не жалею ни на секунду, ни капли. Потому что, ну, это такая, знаешь, реалистичная часть этого вопроса. То есть, да, безусловно. Попал я, то есть, совершенно, опять же, случайно, просто затянулся. А также есть романтичная, безусловная часть вопроса. То есть, потом, когда я начал уже работать в этой сфере, я понял, что это нереально мне нравится. То есть, это нереально прикольно. Прикольно видеть, прикольно работать с людьми, когда к тебе приходит человек, он, например, еле-еле может сыграть две ноты, допустим. А потом проходит две недели обучения, и тебе приходит MP3-файлик ВКонтакте с вопросом: «Слушай, у меня же вот вроде получилось». И ты открываешь, а там, блин, получилось наконец-таки. Такой... Да, вот теперь да.
Но получается, ты в каверах тоже отработал, да, какое-то время?
Я не отработал. У меня просто есть опыт типа репетиции вот этого всего дела. То есть, прям работы конкретно этого нету. Но мне этого достаточно было. То есть, но опять же, я это сейчас так говорю. То есть, может быть, я завтра проснусь и пойму, что, ой, я так хочу поиграть в кавера, и я побегу играть. То есть, я не к тому, что это там какое-то неблагородное дело. Ну, я просто говорю, ну, вот конкретно мне это не под меня как будто бы сделано. То есть, вся история.
Не, ну, я просто спросил к тому, что ты не перешел там с одной работы на другую, ты просто прикинул, что вот это тебе
да.
не очень интересно,
да.
вот, а интереснее вот развиваться, удаленно обучая учеников.
Да.
Вот,
да.
А теперь расскажи, как ты попал непосредственно к Паше Забуруеву, то есть... Когда это случилось, вот вообще кто кого нашел, он тебя, ты его...
Ну смотри, мы было? С ним... Я вообще пришел к нему заниматься на гитаре. Хоть он это на там, крайних стримах каких-то рассказывал немножко по-другому, но он это просто не помнит. Или он не хочет это помнить, может быть, надо у него спросить. Я к нему пришел заниматься на гитаре, потянуть технику, там у меня были определенные вопросы. То есть я уже пришел, будучи умею что-то делать, но не так, как я хотел. Мы с ним работали, играли всякие солички, рифачки, там, прочие вещи. И в конце обучения, когда он мне уже сказал, что, мол, типа, все, с тебя хватит, иди в свободное плавание, он мне сказал, бросил, так сказать, мысль, что, знаешь, у меня такая идея, я хочу там вот с товарищами, которые хорошо играют на гитаре, как-то законтачиться и вот научить преподавать, и чтобы у нас была там такая гитарная школа крутая и все прочее. И я такой, ну, хорошо, клевая идея. Как обычно, все ништяк, все, давай, спасибо за обучение и так далее. И мы с ним после этого не общались, я не знаю сколько, полгода точно, может быть, даже год вообще ничего как бы не писали. И тут мы с женой что-то начали болтать, я ей сказал, это опять история про то, как я попал куда-то, сам того не то что не хотя, а просто вот случайно абсолютно. И что-то с жене это рассказываю, что вот так-то, так-то, вот Пашка, там, такой крутой препод есть, там, вся фигня, вот он предлагал такую историю, и она такая, что ты сидишь до сих пор, иди, типа, пиши, напоминай. Я сначала, да не, ну зачем это делать, ну что это за ерунда, но в итоге все стало положительно хорошо, я решил ему написать, и вот так вот все закрутилось, завертелось, и мы с ним стали... в принципе, сотрудничать.
Но ты уже на этот момент преподавал, да?
Да, опыт уже был.
Сольно, так скажем.
Опыт уже был, да.
Скажи немножко про гитартек, про условия. Даже не про условия, а, так сказать, про политику. То есть, там же несколько преподавателей. Вот ты, Вилен, вот, и еще там ребята по теории, я так понимаю, сейчас уже появились
да,
новые какие-то.
Да.
У вас сама форма преподавания свободная или там есть какой-то четкий регламент, то есть, что, зачем вы должны проходить с учениками, или это вот зависит от преподавателя?
Нет, у нас есть очень конкретная система, у нас есть очень конкретная методичка, которая таким же образом развивается, у которой есть там свои уже варианты, свои, как это сказать, версии там 5.1, 5.2 и так далее, то есть, это все развиваемая история, системная, то есть, это не просто так, ты что-то там даешь учить, то есть определенные, например, порядок упражнений, в которых есть заложены, само собой, определенные смыслы, то есть, не просто так что-то дается, само собой, есть там и творческие задания, есть, само собой, технические части и все прочее, ты двигаешься по программе, ты как бы обучаешь вот по этой программе, само собой, студента, Паша.
Но я немножко спросил не про то, что есть программа или нет, а про отличается ли у разных учителей программа, если они, допустим, вот,
нет, я, слушай, а вот это
или
на самом деле...
Паша разработал, и вот вы по ней...
Я конкретно не знаю, но мне кажется, нет. Мне кажется, как раз, что мы работаем, да даже не то, что кажется, да нет, 100% нет. Отличаются, вполне возможно, подходы к каким-то вещам, да, то есть при поднесении информации или по решению той или иной проблемы у студента, это само собой отличается. А непосредственно сама программа, нет, она одинаковая у всех.
Слушай, как ты считаешь вообще очное обучение, ну, допустим, игре на гитаре в том числе, оно уходит уже в небытие вот в 21 веке? То есть есть ли вообще сейчас смысл, вот как раньше приходит ученик, не знаю, гитару куда-нибудь включает, вот вы настраиваетесь там, или это уже все абсолютно не актуально сегодня?
Слушай, вот мне кажется, что уже очно нафиг не надо. То есть, во-первых, действительно это ездить, ну, современный мир, камон, ну, созвонились и все. Если что-то непонятно, если вот надо взять мою клешню и моей клешней взять клешню там студента и исправить ее и сделать так, то можно приехать один раз. А вот конкретно приезжать постоянно на очное, тем более сейчас коронавирус все так расставил на свои места, что как бы все поняли, что типа, блин, у меня есть ученики, которые до коронавируса, до первой волны, они прям ездили стабильно, прям, знаешь, вот каждую неделю, там, да, раз в неделю. А первый произошел локдаун, и все. То есть люди, да, типа, стоп, я вообще сижу дома, я налил себе чай, кофе или что-то, может быть, покрепче, если это вечер, да, и спокойно сижу.
И ты звонишь своим друзьям, которые играют в каверах, такой, ага!
Да-да-да.
Я же вам говорил, да?
Да.
Ну да, я тоже считаю, что уже прогресс достиг того, такого уровня, что вполне можно все услышать, увидеть то, что происходит на экране, все ошибки.
Конечно.
Вот, я думаю, это экономит и время, и деньги, как и ученику, и преподавателю.
Конечно. Может быть, в будущем какая-нибудь появится вообще нейросеть интеллектуальная по проверке домашки, куда ты закидываешь свой переменный штрих, и она тебе просто выдает там методы лечения тех или иных проблем, и вообще будет шикарно.
Но это у Паши же есть там эти программы, там максимум программы, как они называются. Ну, то есть да, с разным ценником будет. Самый дешевый ценник это просто нейросеть, да, которая просто посмотрит все ролики Паши Забуруева и будет просто выдавать какие-то оценки.
Да.
По Велена я видел там в Инстаграме, что играет метроном, и ученик сидит прямо при учителе, под метроном играет какие-то упражнения. Вот насколько вообще это полезно для ученика? Насколько контроль учителя влияет на его игру относительно, допустим, такого же абсолютно упражнения, но выполняемого самостоятельно? То есть в чем,
ну, смотри,
в чем вот фишка?
Поначалу, я сейчас подойду к этому просто через, наверное, далекую связь. Поначалу, например, вот этого контроля на уроках, по крайней мере, у меня практически нету. Ну, то есть, когда приходит студент, ты только из там 45-минутного урока 30 минут рассказываешь вообще, что такое рассинхрон. А последующий месяц ты учишь человека самостоятельно проверять домашку, чтобы он вообще самостоятельно мог идентифицировать, что сыграл вот он хорошо, сыграл он плохо, да, и что вообще с этим делать. Вся вот эта вот история с контролем, вот этим, да, нудным, когда сидит препод, смотрит и говорит, нет, не так, вот так, да, вот так, нет, не вот так, вот так и так далее, вот такие одинаковые, то это, как правило, практика по отслеживанию, насколько человек и студент самостоятельно может заниматься. Потому что очень, очень часто в этом проблема. Ты говоришь студенту, так, давай включай метроном, поехали играть там, например, какое-то упражнение или какой-нибудь там, например, соло. И ты сразу видишь, что человек, допустим, не разделяет на фрагменты упражнения, он сразу топит в там, каком-то бешеном темпе, не разогреваясь ничего. То есть, как правило, это делается для этого. И ты показываешь, что смотри, вот ты прогрелся, вот ты здесь сделал вот так, вот ты сделал вот так. Видишь, как у тебя сразу все стало нормально и хорошо. Поэтому это, безусловно, такой вот именно на контроль, на уроке, он не все, это вообще малая часть, наверное, самого урока, то есть вот когда ты сидишь и просто контролируешь, но это необходимо, потому что да, это приносит плоды еще какие.
Ну, то есть это как бы такая репетиция с ликбезом, после которой должны быть точно такие же занятия, только самостоятельно, вот, чтобы исправить какие-то такие фундаментальные ошибки.
Это, как правило, выглядит типа так. Ты рассказал сначала в теории человеку, что вот типа вот сделай вот так-то, так-то. Человек что-то недопонял, например, чем-то решил пренебречь, да, там, ну, типа, ладно, не буду я вот замедлять там в транскрайбе там, на 25%, замедлю на 50% всего лишь, нормально. И потом ты начинаешь уже прорабатывать этот урок, типа, а зачем ты здесь замедлил так? Надо побольше замедлить для проверки. А зачем ты вот здесь вот так играешь? А почему ты паузы не делаешь между повторениями, например? Ну, ты же должен отдохнуть немножко. И человек такой, а, ну да, ага, ага, все, начинает у него выстраиваться, и часто одного такого контроля недостаточно. То есть надо там 5 раз так проконтролировать, и все становится хорошо и прекрасно.
Просто я почему это спрашиваю, мне кажется, некоторые люди воспринимают занятия, именно занятия с учителем, как именно время, когда я должен вот заниматься. То есть не как там дополнение, там пополнение каких-то знаний, а вот так вот я сейчас занимаюсь какими-то личными делами, а вот сейчас вот я пришел на урок и отдаю деньги за то, чтобы, то есть, как бы я отдаю деньги, чтобы заниматься. Вот, вообще, расскажи, насколько у тебя такое встречается в практике, и, может быть, какие-то, расскажешь, типичные там ошибки или какие-то вот вещи, которые у тебя фейспалм вызывает, вот, или просто какие-то курьезные случаи вот, в твоей работе.
Да слушай, да по факту не так, конечно, часто это, что человек занимается только на уроке, но, безусловно, есть такие ребята, которые считают что таким образом этого будет достаточно для занятий. Самые, ну, прям курьезов каких-то там, чего-то смешного, наверное, я сейчас прям не вспомню по ходу, может быть, вот мы будем с тобой болтать, я что-нибудь там припомню, перебью тебя, сразу расскажу. Но основная ошибка, да их много на самом деле, основная ошибка заключается в том, что люди все прекрасно знают, как заниматься. Вот это основная ошибка, но они ни хрена не занимаются. Вот основная ошибка. То есть, когда к тебе приходит человек и говорит, как попасть в эту проклятую бочку, вот как сделать так, чтобы я в нее попал наконец-таки, да? Ты ему начинаешь рассказывать определенный метод, что типа, ну там, замедлись, попади один раз, попытайся там, я не знаю, сыграть чуть попозже метроном, да, это будет очень сильно попозже, но ты зато сделаешь это, ну вот какие-то вот такие элементы. Ты, как правило, видишь такой, знаешь, взгляд, мол, типа, да, дружище, я это и так без тебя знал, ты мне расскажи секрет, как надо это сделать, понимаешь, типа, что мне для этого. Поэтому это все в головах есть. Ну что, никто не знает, что надо медленно играть? Да все знают, что надо медленно играть сначала, понимаешь? Но пока он не столкнется с тем, что ему сказали, вот смотри, видишь, ты медленно сыграл хорошо, а вот ты быстро сыграл плохо у тебя. Вот давай теперь к этому медленному быстро. Поэтому это все прекрасно все понимают. Основная ошибка, многие думают, что, наверное, основная ошибка, многие думают, что есть какие-то там хитрые, знаешь, способы, хитрые методы. Там. Они все прекрасно знают, просто ничего не делают.
Ну да, то есть... Люди смотрят канал какого-нибудь, ну, того же Забуруева, и думают, ага, вот, наверное, вот в бесплатных роликах он говорит одно, а на уроке вот там на самом деле сейчас раскроется, да. Конечно, я вот тоже на подкастах задаю примерно один и тот же вопрос, да, как вот ты достиг такой техники, а как вот научиться играть так же, как ты? И по факту, ну, все отвечают одно и то же, что, да, блин, садись и делай. Вот я сел, поиграл и сделал, да. Сначала не получилось, потом получилось. Просто у кого-то там это годы занимает. Вот, допустим, мы снимали с Максом Остро, знаешь, наверное, такого паренька.
Да, да, конечно.
Вот, снимали подкаст недавно. И у него на то, чтобы разучить Scarified, этого Гилберта, у него ушло, говорю, сколько у тебя ушло? То есть, ну, не знаю, может, он там, не знаю, 6 лет занимался, и вот он в 13 лет сыграл. Он сказал, что у него ушел год. То есть, он играл какие-то аккордики, а потом за год, вот он с ничего, просто, ну, вот он с 12 лет начал учить Scarified, в 13 лет он ее сыграл, вот, и все. То есть, ну, вот так бывает.
Ну, да. Здесь, знаешь, что здесь секретные техники использовал. Я перебью, потому что здесь тоже есть какая-то... Как бы я не хотел все-таки окунаться в эту вот историю таланта. Ну, знаешь, типа, у кого-то есть талант, у кого-то нет талант. Безусловно, забегая наперед, само собой, каждый может научиться играть и technical difficulties, да, и все прочее. Это не какие-то недостижимые там цели, вершины и все прочее. Но есть товарищи, которые каким-то образом, неизвестно каким, то ли они, не знаю, читали алхимические книги и знают, какие растения нарывать и заваривать их. Я без понятия, как это делается. Есть у нас такой парниша Артур, которому я не помню сколько лет, меньше 20, по-моему, даже меньше 18, но могу ошибаться. И он тоже оформил, у него были видосы, у него, по-моему, есть это на странице ВКонтакте, он тоже у нас в командной игре с Пашей Збруевым. И у него есть, типа, вот так я играл там, не знаю, в 2017, а вот так я играю в 2020, то есть там 3 года разницы, типа, и парень сидит и херачит мальмственно. То есть, причем так, что прям, ох, это что такое? То есть, это прям просто что такое. И это, опять же таки, не хочется влезать в эту тему талантов и всего остального. Но все равно есть ребята, которые не останавливаются на таких вещах, например, понимаешь, у них нету остановок на ресинхроне или там то, как они неправильно держат медиатор, допустим. У него есть гитара, у него есть там 10 часов абсолютно желаемого времени, абсолютно полного желания потратить эти 10 часов на инструмент, и он просто как бы сидит херачит. То есть там, как по мне, там вообще не нужна даже какая-то методика. То есть ребята, которым методика нужна, которым надо замедлить, которым надо замедлиться, которым нужно там сделать то-то, сё-то. А вот есть такие ребята, как Артур, как Макс Остер, может быть, да, то есть вот, ну, просто они изначально, когда взяли гитару, вполне возможно, играли очень даже неплохо, то есть первые свои попытки чего-то, понимаешь, и это в совокупности, вот их талант, их умение в совокупности с гигантским, вообще титаническим затраченным временем на инструмент, но принесло очень крутые плоды, очень крутые.
Ну, я все же считаю, что талант, да, естественно, какие-то входные данные различаются у людей, но, возможно, тут такая фишка, что, как, не знаю, вот с вокалом. С вокалом это более наглядно, потому что там используется как бы инструмент в виде твоего организма, да. Что у какого-то человека, допустим, сразу это получается, не потому что у него там какое-то строение гортани там другое, а потому что его мозг как бы понял, как вот сделать этот звук. Он его извлек когда-то в детстве, и все. То есть для него это звук понятный. Так, допустим, возможно, для гитариста, допустим, синхронная игра какая-то, вот, она для него где-то в мозгу зашита, что это как бы, ну вот, ты, он это чувствует изначально. Ну, да. Вот, именно, не понимает, да? То есть организм ему помогает, так скажем. А кто-то, допустим, в том же вокале, он не то что не может, он может это сделать прекрасно, но он не знает, как заставить там вот свой организм сделать вот какие-то вещи. То есть, ну, сложный, конечно, вопрос такой.
Да, это что... очень такая тема прям, у каждого свое мнение по этому поводу, и никто не будет прав, и никто будет, не будет неправ, то есть здесь хрен пойми.
Потому что, допустим, если свой личный опыт, я вспомню, мне... Вот эти огромные жопочасы, они, конечно, да, здесь помогали, но в какой-то момент я понял, что я играю, а лучше особо не становится. То есть я слышу, что плохо. Вот. Но это, допустим, году в 2010 я вообще не знал, что такое рассинхрон. Я такой сидел, на правую руку смотрел, типа, вроде играет, левая, вроде тоже. А начинаешь вместе играть, получается какой-то ват. Да. Я думаю, наверное, надо левую качать, наверное, правую. А потом, когда, то есть, ты вроде банальные вещи, что руки должны совпадать, там, не знаю, атака есть у медиатора. Вот. Но когда это мозг не понимал, он не понимает даже, что это, так что ты ему должен сделать. То есть, тут, мне кажется, уже эти жопочасы, они там, ну, не столько, не так роляют, да. Когда у тебя изначально, ты уже есть понимание чего-то, то, да, возможно, это уже, да, тебе такое подспорье. Ты следишь за всеми интернетными срачами и какими-то вот этими спорами относительно погружений там кончиков медиатора?
Слушай, это напрямую, во-первых, касается моей деятельности. Ну, то есть, будет глупо, если я сейчас буду говорить, что нет, я не смотрел ничего. Ну, конечно, я смотрел. Безусловно, я смотрел. Кончик медиатора меня касается, как-никак. То есть, насколько погружать, да, его надо в струны. В струны. Это меня как бы касается. Ну, поэтому, да, безусловно, я смотрел. Безусловно. Я знаю, что там происходит.
Ну, а вообще у тебя есть, ну, какое-то отношение не конкретно вот к кончикам, а, ну, вообще... к самой, там, не знаю, эстетике или, как это правильно сказать, срачей. То есть, хорошо это, плохо это. То есть, если... возможно ли это в какой-то, ну, в каком-то другом виде, да, допустим, более каком-то благоприятном, не таком там хейтерско-токсичном, вот, как оно иногда бывает. Это что-то по этому поводу можно сказать.
Слушай, и в более благоприятном и в менее хейтерском, токсичном никто это смотреть не будет. Это раз. И вопрос погружения медиатора навряд ли бы стоял настолько уже острое, что у всех на слуху этот кончик медиатора проклятый был бы. Знаешь, медиатор уже и кается этому бедному по поводу этого кончика. Я считаю, что здесь смотря кому и смотря про что речь. То есть, если, например, говорить, что срач... это какой-то там, именно, да, так, гитарный срач, это какой-то двигатель прогресса студентам и вообще их развитию, да, только я думаю, нет, это мало чего, потому что, получается, с одной стороны выскочил человек, который сказал, что делать надо вот так, с другой стороны выскочил человек, который сказал, там, ты какашка, делать надо не так, а делать вот так, и на этом как бы все остановилось. И студент, получается, он вообще, то есть, если до этого он думал, что надо делать так, а теперь у него просто еще два пути теперь у него получается. Он вообще ничего не понимает, что вообще делать. То есть, если мы говорим про развитие менее токсичное и более правильное и положительное в сторону студентов, то это, скорее всего, надо сталкивать два мнения. При этом надо сталкивать вряд ли типа на какой-то основе стрима, потому что это все равно превратится в дом 3, безусловно, и останется на токсичной почве. То есть, это нужно... создавать, не знаю, там...
Ты имеешь в виду дебаты делать?
Ну, не то, что... Это не прям дебаты...
Шельниковая опарина.
Да, это не такие дебаты, типа, политические. Я думаю, это просто обмен опыта, обмен мнения на примере студентов. То есть, было бы прикольно, например, взять студента и под опеку вот этих двух товарищей преподавателей. Ну, я не знаю, что превратится.
Слушай, это прям идея для гитар-баттла. Представь, такой, выходит пацан такой, 18-летний, такой, Фред, ему разминает плечи, такой, чувак, да, там полотенце накидывает. Ринг, и начинается, короче, заруба.
По факту же не было никакого такого какого-то, ну, я не знаю, обсуждения, да, там, почему студенту это надо, почему студенту это не надо. Это просто вот разбрасывание какого-то кала. Поэтому для студента, я думаю, это не в положительную сторону не идет. Как развитие внутри какого-то внутреннего процесса среди гитарного комьюнити, это охрененно как круто. Потому что все смотрят, все обсуждают. Гитарное комьюнити сразу, все стены во всех пабликах завалены этой информацией. Все начинают что-то кусаться там, ну, то есть кипит жизнь. То есть это не просто, типа, обмен табулатурами как у каких-то свипов от Рика Грэма или какого-то там, я не знаю, еще товарища, а это прям, ну, вот жизнь. Это прикольно. Мне кажется, что такое имеет место быть. Именно внутри комьюнити, в любом комьюнити, особенно в русскоязычном, как бы срачи, это такое, ну, как бы, знаешь, матушка почва. Поэтому, я думаю, имеет место быть.
Тут, мне кажется, надо на две вещи обращать внимание. Первое, это чтобы эти срачи не переходили там, на личности и вообще там, в зону уголовного кодекса, то есть, когда уже начинаются какие-то угрозы, там, чуть ли там, не семье и так далее. Но это ну, отдельные да, там, психические расстройства, мне кажется, уже у людей, вот, которые так серьезно это воспринимают. А второй аспект, то есть, все же надо... не так фанатично, что ли, относиться, допустим, к своему кумиру, даже если вот ты смотришь блогера, и ты считаешь, что вот он, скорее всего, прав, вот он говорит хорошо. То есть, когда появляется полярное мнение, то есть, надо хотя бы спокойно это воспринимать. То есть, блин, вот я всю жизнь играл, допустим, кончиком, да? Да я там, не знаю, загружу, я попробую, вдруг тот человек прав. Вот, и потом ты для себя можешь сам уже решить, да, то есть, как тебе играть там, да, насколько надо попадать в ударку там, насколько надо, не знаю...
Мне кажется,
делать хлеб в струнах.
Мне кажется, что здесь даже не надо настолько фанатично относиться к кумирам. Да это и так, ну это понятно, да. Ну действительно, если кто-то там обосрет моего
любимого. Это вроде да, простые вещи, но тем не менее, ну, мы да, видим да. примеры.
Мне кажется, что здесь даже не надо фанатично печальные. Относиться к своему мнению в плане даже того же самого преподавания. То есть, ну вот я сижу, я думаю, что я вот решаю эту проблему со студентами вот таким образом. Найдется человек, который скажет, что эту проблему можно решить проще. Но я же не буду отстаивать свою позицию. Надо попробовать, надо обсудить. Надо решить. Может быть, действительно это проще. Может быть, действительно так надо использовать. Может быть, действительно где-то надо подгрузить, а где-то действительно надо сыграть этим кончиком. Там, ну и так далее. То есть, не конкретно про кончик, само собой, я имею в виду, но вот про конкретно какие-то вот такие вещи. Поэтому фанатично ни к чему не надо относиться. И будет все четко.
Никит, расскажи, как ты вообще наруливаешь гитарный звук, какое используешь оборудование, ну и про инструмент можешь свой тоже рассказать.
Про звук наруливаю... Так, ну что здесь рассказать? Сейчас я, например, у меня сгорел акс благополучно, я его сегодня отвезу в ремонт, поэтому я сейчас играю через плагинчики платные и бесплатные, и скорее всего... Ну, короче говоря, меня настолько устраивает эта история, что поэтому, именно поэтому я и не еду, не тороплюсь так ехать чинить тот же самый акс, потому что, ну, все звучит нормально. Я очень аскетичен здесь, то есть я не избалован какими-то ламповыми аппаратами и, там, не знаю, не теку слюной по поводу какой-то конкретной гитары и так далее, поэтому мне она строит, ну, нормально. Как бы есть нормальная эмуляция Мессы и Фридмана, ну и как бы хорошо. И мне с головой достаточно, мне тепло, мне приятно. Все, как я настраиваю звук и через что я играю на самом деле. У меня стоял Ярасов какое-то время, на видосиках он там мелькал, я записывал кавера на этом Ярасове. Но это громко, это что-то лампы что-то там менять, и как-то да ну нафиг. Поэтому я перешел на акс. Акс вообще полностью устраивал до гибели. И сейчас я на плагинах. У меня даунгрейд, короче, идет цифровой просто вниз. Вполне возможно, скоро я буду играть на каком-то, не знаю, металл-зоне без эмуляции кабинета.
А вообще, ну тут, допустим, ты купил Акс, все-таки это дорогостоящая вещь, то есть ты это как-то, не знаю, логически обдумывал или просто такой, ой, это типа самый ништяковый на данный момент процессор, типа возьму его?
Мне
или,
нравится.
Или это какая-то прям конкретная, вот, конкретная логика, что я вот хочу именно такой звук, и вот именно поэтому я покупаю Акс.
Нет, слушай, мне нравится, когда много всего в одном месте, то есть... Я собирал педалборд там в свое время какое-то, да, когда у меня тот же Ярасов, например, был, то есть, безусловно, я там какие-то педальки подкупить, что-то это, но это очень, как сказать, чтобы что-то заменить в своем звуке, тебе приходится тратить весьма приличную сумму денег таким образом аналоговым, а для меня, как я опять же сказал ранее, то есть, я не избалован этими какими изысками, да, звучания, для меня как бы разница цифровой дилей, аналоговый дилей, его эмуляции всякие, да, там и все прочее. Я его включил, настроил, как мне нужно, тайминги и фидбэк, и мне как бы с головой достаточно. Поэтому вот для таких, наверное, для таких, как я, тот же фрактал – это просто как бы игрушка, в которой все есть. И я отталкивался именно исключительно от этого. Типа, там есть эмуляции усилков, круто, многих, там есть кабинеты, круто, там есть эффекты, там даже пич есть, нифига себе, там даже квакушка есть, о, вообще круто. Ну и как бы все. Все в одном месте как бы.
Просто, допустим, есть же более дешевые какие-то варианты.
А мне он просто достался не за дорогую цену. Он мне достался не за дорогую цену. Мне товарищ продал ее за очень-очень маленькую цифру, поэтому... Там даже, я даже так скажу, там даже какой-нибудь... Я вообще даже не знаю, какие еще процессоры есть. Я если скажу, наверное, под HD или HD500, и я, наверное, буду как старик выглядеть, потому что этого процессора, может, уже нет, я не знаю. Но, короче говоря, я купил его примерно по той же цене, сколько сейчас, наверное, стоит какой-нибудь Prozat Line 6, типа, недорогой и так далее.
Скажи, а у тебя гитара какая-то интересная, Laguna, по-моему?
Да, это промодель Грег Хоу, гитариста, которого я даже не люблю. Но гитара прикольная.
Вообще-то, как ты пришел к покупке? То есть, есть же, допустим, один, так скажем, пласт людей, которые прям топят за классику, скажем, там, вот, блин, всю жизнь там хотел, не знаю, на каком-нибудь там Custom Shop Fender играть или там Gibson, вот, а другие любят вот что-то такое модерновое, необычное. То есть,
у меня здесь то же самое отношение, как ко всему остальному в плане техники. То есть, мне надо, чтобы мне было удобно и чтобы мне более-менее нравилось это по внешке. То есть, я, например, очень люблю телики, прям просто люблю очень сильно. Делюкс, я люблю косоновские, ну прям вообще сказка. Но мне настолько неудобны эти гитары, то есть вот настолько они мне неудобны, что гриф толщина, скоса нет, поцы какие-то странные, хрен до них дотянешься, ну вот как, видимо, с моей рукой или, может быть, с моими какими-то там особенностями. Ну вот, но мне неудобно дико, поэтому у меня все такое как бы суперстрат, всякие скосики, гриф такой банезоподобный, желательно тоненький, и лады поширше, как бы и нормально. Поэтому я выбирал исключительно поэтому. То есть я ее воткнул, послушать, когда я ее покупал, в такой маленький Angle комбик. Звучит приятно, звучит нормально. Все строит, все хорошо, там всяких ужасов на ней на грифе нету, как бы волчков и всего-всего остального, что там тоже популярно сейчас говорить, или может уже не популярно. Ну, вот. Но на тот момент я их не обнаружил во всяком случае, поэтому я ее и взял. Вот сейчас приобрел второго Лепски, потому что у меня на Лагуне мой Флойд, и очень хочется дропов, очень хочется пониженных строев. Прям душа туда идет, но теперь душа идет на семиструн, поэтому я не знаю, что мне делать, как-то надо копить на третью гитару.
Кстати, я у тебя видел там каверы на Monuments, и, по-моему, какое-то даже что-то авторское, да, у тебя было?
Ну да, я время от времени хочу закидывать такие мини какие-то нарезки всякого.
У меня тут был недавно казус, я такой, Джон Браун, как зовут?
Джон гитариста? Браун, да, Джон Браун.
Джон Браун, вот, такой, посмотрел какие-то видосы, думаю, блин, хочу такой скачать, короче, его группу, и помню, что там связано что-то там с этими, с памятниками, вот, я такой, так, о, вроде нашел, такой, скачиваю, слушаю какой-то металл, экстрим-вокал, думаю, оно, слушаю, такой, песня одна, типа, какая-то, попсовая, слишком другая. Вот потом смотрю, типа там название Architects. Вот я думаю, ну все правильно же. Такой, блин, все-таки Monuments и Architects это...
Да, ну рядом, ты рядом был, ты близко попал, да, практически.
Почти,
да. Почти.
И недавно победил на Jam of the Month на JTC гитар. Вот. Yeah! Вот, да. Расскажи, вообще, что это за типа Jam месяца, то есть кто там участвует и как ты там победил?
Слушай, это не какое-то событие. Давай начнем с этого. То есть это не прям, что типа ты победил, ты одержал победу, да, и все прочее. Это просто, товарищи, есть такой сайтец, ютубик Jam Track Central с очень крутыми гитаристами, в том числе Маркос Фойли, Гатри Гован, очень много современных имен. То есть, вот если хочется изучить, как же выглядит облик и как выглядит вообще современный гитарист, неужели все так же в леопардовых лосинах с длинными волосами? Нет. Вот зайдите на Jam Track Central, там сидят немножко другие товарищи. Хотя, может быть, в леопардовых лосинах тоже кто-то там есть. Ну вот, и они устраивают раз в месяц вот эту историю, они, то есть, дают тебе минусовку, ну, как обычно, то есть, обычные такие интернет-джемы, дают тебе минусовку, ты на эту минусовку что-то должен придумать, выставить, и вуаля. У меня с этим-то чего? Я как вообще решил? У них где-то, я не помню, то ли в марте, то ли в каком-то, я не помню, в каком месяце, или не в марте, неважно. Маркос Фойли. Мне очень нравится Маркос Фойли. И он выставил, типа, от этого Jam Track Central минусовочку, очень вкусненькую, прям вообще замечательную. Типа, вот придумайте вот эту вот историю, придумайте соло, и будет все хорошо, и победите там, что-то вы выиграете, короче говоря. Я все, ура, Маркос Фойли, может быть, он меня заметит и пригласит, не знаю зачем. Ну вот, и я начал это все дело придумывать, что-то там накидал даже вроде как более-менее что-то нормальное. Ну, мне, по крайней мере, понравилось, как это все прозвучало, а это прям вообще редко, чтобы мне что-то понравилось от себя. Я выставил, но вот я не очень люблю невнимательность, но я сам оказался в этой херне, в невнимательности. И я что-то там какой-то хэштег не поставил, или на Facebook это не выставил. А там участников было, типа, знаешь, там 6 штук, и один из них только там прикольно что-то играл. Ну, то есть я мог с ним, в принципе, посостязаться в крутизне. И так как я какой-то хэштег не поставил, я какой-то хер такой не сделал, в итоге мою заявку даже не посмотрели, и выиграл тот тип. Поэтому я решил, что все, я отомщу, и буду ждать очень клевый какой-нибудь бэкинг-трек. И вот прикольный бэкинг-трек появился, и я что-то тоже туда накидал. Там, как обычно, херни какой-то, и внезапно победил.
Шесть человек, я думал, там приличное количество участников.
Нет, вот именно от Маркос Фойли было, ну, не то, что прям шесть, но было прям очень мало. А вот в этом, в котором я победил, там было наоборот. Я выставил, короче говоря, и я, ну, так, сижу, смотрю конкурсантов, думаю, блин, у меня, в принципе, шансы есть, их тоже немного, а там потом под конец месяца, как пошло, там просто столько человек, столько людей, я думаю, ёп, вообще, ну, там просто очень, очень крутая минусовочка, прям очень крутая, очень вкусная минусовочка, и поэтому все прям рвут. Само собой, на нее что-то наиграть.
А ты сам как считаешь, что послужило причиной успеха твоего соляка? Вообще, более широко можешь ответить, то есть, в чем секрет вот крутого соло, красивого, именно не просто там с набором технических фишек каких-то, да, крутых, а именно, чтобы это было больше, чем вот просто норм, типа, соло делает клевым, по твоему мнению?
Очень много факторов, это точно вообще тоже не вопрос не ко мне, а, наверное, к ребятам, которые реально умеют делать это все вкусно и круто. Я бы знал какой-то алгоритм, я бы уже рвал, поверь. То есть я его, к сожалению, не знаю, и как бы широко ты не хотел от меня получить ответ, какой бы широкий, он навряд ли будет таков. Да там все, все влияет. Техника влияет очень сильно. Ну, то есть, не было никогда на джентрек-центре или там же самом, да, чтобы выигрывали какие-то нетехничные гитаристы. Ну, нет такого. Влияет интересность самой мелодии. То есть, скорее всего, если это будет... Хотя и ту же самую пентатонику, понятное дело, можно погонять тоже вкусно, чтобы это было и красиво. Но, то есть, там столько много факторов. Я думаю, что очень хорошо влияет, если мы говорим про джемы такого плана, наиграешь ли ты в похожей вкусной стилистике, что и автор. Потому что он же будет судить, понимаешь? То есть, mm-hmm. можно какие-то его фишечки, там, омаж какой-нибудь сделать там, к нему, да, процитировать что-то там и так далее. Но это, понятное дело, не показатель, что ты выиграешь, само собой, далеко. Поэтому я бы сам знал, да ты что, я бы уже фигачил бы альбомами композиции.
Ну, не знаю, вот я для себя, допустим, какую-то такую мысль сформулировал, что... Типа, клёвый соляк, ну, по крайней мере, в моем понимании, вот, который меня цепляет, это какая-то смесь соло и рифа. То есть, когда у тебя прослеживается в соляке какая-то четкая структура, какие-то повторения, ну, короче, ощущение, что это вот какая-то, не знаю, рифовая штука. То есть, не просто, когда набор абсолютно рандомных, там, мы даже не говорим «но», то есть, даже если они красивые, если они в тему, но в этом нету какой-то структуры, знаешь, как в песне, допустим, да, что там куплет, припев и так далее, там бридж. То есть, мне кажется, вот, то есть, наличие структуры, да, оно более благоприятно сказывается на восприятии. То есть, и, скорее всего, такое соло человек проще воспримет и, там, не знаю, запомнит быстрее, чем, вот, допустим, такое же красивое, но очень разное, допустим, такое.
Ну, нет, это размытое тоже, по структуре. Это спорно, потому что это очень... Это, знаешь, это тема, которая очень сильно зависит от того, что мы вообще с тобой обсуждаем. То есть, какую музыку мы вообще с тобой обсуждаем. Во-первых, мы, то есть, безусловно, говорим о вкусовщине, но это как бы само собой.
Ну, это понятно, да.
Да, во-вторых, то есть, вот, например, я нереально кайфую от Sex Pistols. Ну, то есть, я просто... Вот мне очень нравится Sex Pistols. Ты там примерно представляешь, какой там склад техники, да, у ребят, но это все звучит настолько гармонично и круто. И гармонично это круто, это звучит не потому, что Sex Pistols записываются в 21 веке, а потому что они записывались вот в те далекие бунтарские британские года, и вот прям чувствуется вот эта вот, да, атмосфера вот какая-то вот такой вот панкушности именно. Жду я эту атмосферу панкушности, когда я слушаю Энди Тиммонса. Ну, понятное дело, нет. Какая нафиг атмосфера панкушности? И, само собой, если я услышу в Sex Pistols соло Энди Тиммонса, то я, скорее всего, мне это вообще не понравится. Какое бы оно крутое там ни было. Я жду от Sex Pistols, что гитара должна быть, во-первых, расстроена, да, потому что это как бы плюс два к душе. Я жду, что бенды не будут дотянутые, потому что это плюс два к душе. Вот, даже это атмосфера. И то же самое, если я услышу в композиции Энди Тиммонса приглашенную звезду Сида Вишеса со своим соло на басу, то вряд ли я тоже кайфану, потому что, ну, это не из той оперы. То есть, безусловно, когда я слушаю, там, не знаю, Лепса, я хочу услышать мелодию, развитие какое-то в соляке, да, чтобы соло поддерживало гармонию, чтобы гармония была красивая, да, такая же, там, и так далее. Когда я слушаю другого, я немножко другое ожидаю от него, ну, и так далее. То есть, это все очень от стилистик жанров тоже зависит немало.
Ну да, согласен. Кстати, забавно про Sex Pistols я читал в Википедии, и там отдельный раздел посвящен тому, умеет ли, вообще умел ли, точнее, играть на гитаре Сид Вишес. То есть там вот один говорит, что да, он умел. Он говорит, не уверен. Это прям клево.
Ну, там есть легенды, там же есть легенды, что ему вырубали, типа, на концертах комбарь, ну, потому что это бессмыслица была просто какая-то. Он стоял там, кайфовал. Ну, человек... Вот что значит кайфовать от инструмента, понимаешь? Вот в действительности. То есть, вот что, знаешь, кайфовать от бас-гитары. Тебе не нужен звук, да, бас-гитары, чтобы кайфовать от нее.
Это, конечно, да, важен контекст, потому что все-таки Sex Pistols, это во многом это политика, да, то есть какой-то, да, протест, я не помню, какие-то 60-е годы, да?
Ой, слушай, я вот так сейчас громко попозже сказал, что я фанатею Sex Pistols, да, но не настолько, чтобы знать еще года, то есть, к сожалению.
Ну, то есть, да, должно наложиться на определенный исторический контекст, да, да, чтобы это, да, вот потом воспринималось вот именно в целом как такое явление культурное. Угу. Такой философский вопрос даже.
О, боже.
Психологически, я бы сказал.
О, боже.
Вот. Раньше, допустим, крутых гитаристов там можно было, ну, по крайней мере, тех, которых мы знали, можно было пересчитать по пальцам, то есть, ты, не знаю, слушал какие-то пластинки, какие-то видеошколы там на кассетах переписывал, там, Пол Гилберт, Петруччи, вот, то есть, все они были на слуху, и, в принципе, ты, ну, такой, смотрел, вот, да, это эталон, вот там эти, не знаю, 10-20 человек, на которых я равняюсь, вот, и я хочу быть таким же, вот, тебя это как-то стимулировало, а сейчас, допустим, ты просто вот так Инстаграм листаешь, и там чувак там 2000 подписчиков, там 500 подписчиков, а он играет просто лучше, чем те гитаристы, которыми ты восхищался в детстве. И вот когда такое происходит, как не впасть во фрустрацию, то есть не сказать, блин, какое я говно, то есть вот тут какой-то японец там 12-летний наяривает так, что просто там искры из глаз вылетают, вот, а я тут кое-как ковыряю, и таких типа, это не он один, таких тысячи, вот, как при этом... Ну, там, не пасть духом и вообще как найти себя в этом, то есть, чтобы...
Блин, ну да.
Такой... Не знаю, понять, что ты делаешь что-то правильное, что есть какой-то в этом смысл.
Ну, как по мне, вот опять же таки, здесь нужно быть, наверное, в первую очередь реалистом. И вот как мы с тобой до этого обсудили, вот этих товарищей, как Макс Остро, да, которые за 3 года там запилили, или за год там он сделал кавер на, ну, нереально техническую вещь, то есть, ну, нереально. Здесь нужно быть в первую очередь реалистом и понимать, что возможности у всех разные. И как бы количество времени, которое мы можем потратить на тот или иной инструмент, тоже разное. Отношение к инструменту тоже разное. Да, и это все, соответственно, очень сильно сказывается на прогресс. Но я для себя понял следующее, что когда ты занимаешься каким-то делом, причем вообще неважно, это гитара или ты там, не знаю, программирование начинаешь изучать или еще что-то, ты в любом случае столкнешься с двумя рыцарями, которые будут с тобой сражаться постоянно. Это вот эта фрустрация долбаная, которая, да, постоянно тебя, типа, вот он круче играет, блин, и тот еще, а я что-то вот сегодня, все хороший день я сегодня занимался, и что-то вообще ничего не получается, из-под пальцев летит какая-то фигня. Это, безусловно, очень сильно расстраивает. И второй вот этот рыцарь, это рутина. То есть гигантская сумасшедшая рутина, потому что когда мы говорим там, с тобой, да, вот про таких гитаристов, как даже Джон Петруччи и все прочее, то подойти к такому же уровню игры, не столкнувшись с рутиной, с тем, что ты одинаково... Да, даже вот представь себе, да, год играть Scary Fight, тот же самый, чтобы делать. Год! Или сколько он там? Год же ты сказал, да, вроде? Представляешь, год играть.
Ну, с его слов, да. Да, да, вот он,
ну, это же тоже, согласись, через год это же сыграл, нужно, да, иметь вот эту вот жилку какую-то, быть готовым к этому. Понимаешь? У меня студенты тоже могут играть год соло, но не Scary Fight даже, понимаешь, в разы легче, понимаешь. И это, к сожалению, вот эти вот два таких столба, с которыми либо ты борешься, либо ты с ними уживаешься. Ты можешь это как-то перевернуть в свою сторону, мол, типа, да, там, он хорошо играет, попробуй его воспринимать как конкурента, почему бы нет, типа, а, вот ему там 40, а я к 40 тоже так буду играть, допустим. Ну, понятное дело, просто пустые обещания могут быть в любом случае, но все же. Но это такая, знаешь, это история, которая в любом случае будет. И либо она тебя побеждает, либо ты ее побеждаешь. То есть рутина вот эта вот и фрустрация, к сожалению, то есть это прям война. Это просто вот война, вот, пока ты обучаешься. И если тебя побеждает рутина, и ты понимаешь, что ну все, ты начинаешь гаснуть, и настолько, что ты уже даже к инструменту начинаешь не подходить, да, вот, ну то есть он у тебя уже там месяц, например, ты уже не играл. Вполне возможно, ты не так хочешь играть на гитаре, как хотел Джон Петруччи или тот чувак в Инстаграме с 500 подписчиками, который херачит там тоже по 8 часов в день на этом инструменте. И это нормально. То есть, это нормально не хотеть так же сильно. Да, там, я понимаешь, я это просто говорю со своей колокольни. Я человек, который... Я вот сегодня проснулся. Ё-моё, я хочу читать и изучать вот это. Я не знаю, ну вот что мы там представим себе. Историю. Там, не знаю, понимаешь? Я загораюсь просто вот как спичка. Бам! Просто я начинаю искать в интернете, я начинаю жрать просто всю информацию. У меня другого мира не существует. То есть я вот это. Но при этом же, когда я сталкиваюсь с рутиной, то есть когда, это надо что-то изучить, это надо, значит, сейчас уже появились вопросы, уже появились первые сложности, ну, потому что не все же, поначалу все легко практически, а потом уже начинается. И ты уже начинаешь понимать, что типа, ну, значит, я, наверное, не настолько хотел изучать эту историю, чтобы... сидеть с этой рутиной страдать. Ну, как по мне, это нормальный такой, знаешь, как бы отбор. Ничего здесь такого ужасного нет. А так нет, в любом случае ты с ней столкнешься. В любом случае ее надо как-то переживать. То есть конкретных способов в том, ну, нету. Для кого-то мотивация, понимаешь, может послужить, что типа, да какого хрена он играет круто? вот я сейчас сяду, пойду играть. Вот для меня это так работает. Я когда чувствую, что у меня нету настроения, может быть, поиграть на гитаре, хотя вроде есть время, было бы классно, может быть, поиграть на ней, и что-то как-то я уже давно ее не брал в руки, а сейчас это все чаще и чаще происходит. Я открываю ютубчик, открываю инстаграмчик, смотрю, как какой-то там шкет полил нереально круто, вкусно и вообще круто, и я такой, блин, ну вот надо идти заниматься.
Мне еще кажется, здесь такой момент, что разные психотипы людей есть. Если вспомнить, не знаю, видел ты фильм «Whiplash», по-моему, называется. Забыл, как по-русски-то. «Одержимость». Вот мне подсказывает оператор, что «Одержимость». Да где? Не в моем, сука, темпе. То есть, вот такой тип, допустим, давления, неважно, то есть, это может быть внутренний такой лысый чувак там тебя подгоняет, или, да, действительно, твой преподаватель. Но, допустим, на одного человека это воздействует положительно. Допустим, на меня всегда конкуренция именно такая, ну, белая зависть какая-то. Вот, допустим, я ходил там заниматься, играть там в одно место, и, типа, приходил чувак на год старше, и он был чуть получше меня. Я такой начал заниматься, после лета приходил, ну, сейчас я ему покажу, вот. А он еще лучше играет. Я такой, блин, надо, значит, еще. То есть, меня вот это всегда, наоборот, подстегивало. То есть, я, как бы, ну, восхищался человеком, я хотел, чтобы, блин, я хочу так же. Вот. А кого-то, допустим, это, наоборот, будет вот, фрустрировать. То есть, он такой придет, блин, короче,
да,
все лучше меня. То есть, а что, зачем я тогда вообще хоть что-то буду делать? Вот. У тебя вообще, когда возникали, если возникали такие мысли, то есть, у тебя было какое-то решение? То есть, вот, ты говоришь, открывал YouTube, там смотрел Instagram, вот. Может быть, еще какие-то фишки, которые вот помогают преодолеть этот порог, когда ты вот убираешься.
Вот я вот как раз отвечу на это и еще, да, еще дополню. То есть, мою мысль, чтобы никто просто не подумал, то мало ли кто-то будет трактовать, что я якобы сказал, знаешь, типа, если ты столкнулся с такой проблемой, значит, это не твое. Нет, я вообще не это имел в виду, если что. То есть, понятное дело, я имею в виду, что это нормально. Да, это, безусловно, нормально сталкиваться с такой историей. Для меня процесс простой. Я чем начинаю, знаешь, как не то, что старше становиться в плане возраста человеческого, а в плане возраста гитариста, знаешь, вот как отдельный тип, отдельный вид такой возраста. Я начинаю понимать, что вот, например, я вчера играл на гитаре, ну, допустим, у меня все было прекрасно, у меня прям вообще все летит, я прям, ну, просто вот супер-супер космос, и там сегодня я сел, а завтра, например, я сяду, и я пойму, что, ну, вообще фигня какая-то будет. Такое бывает у всех, это нормально. Или там послезавтра я сяду, будет такая же фигня. И вот так 3 дня подряд я сажусь, и я понимаю, что я кроме того, что испытывать неприятные вот эти вот ощущения того, что у меня не получается, я не буду в ближайшее время. Ну, то есть, вот, к сожалению, так случилось, что какая-то вот черная полоса для моих рук пошла сейчас. Вот ничего-то не получается. Я просто знаю, что мне для этого нужно сделать. Мне нужно отдохнуть. Я беру, играю те же самые Sex Pistols, где тебе не надо думать вообще ни о чем. Ты просто хочешь покайфовать от инструмента. Вот если у тебя нету вот этого вот кайфа от своего инструмента, от своей гитары, что ты можешь что-то взять, поиграть. То есть, понятное дело, когда ты постоянно сидишь и думаешь над тем, что тебе нужно сыграть гамму быстрее, выше, точнее, в бочку, ну, то есть, ты с ума сойдешь. Просто через месяц с ума сойдешь. У тебя должен быть вот этот вот выход кайфа поиграть, панкушку какую-то. Или пускай ты сыграешь там, не знаю, Enter Sandman, криво, косо, невкусно. Ты кайфани с этого. Ну, пускай это будет вот, ну, вот как получилось, так и получилось. Ай, знаешь, вот такой вот пофигизм просто включить здесь в этом плане. Или вообще хочешь, даже это тебя фрустрирует. Иди с друзьями, попей пивка 2 дня. Отдохни где-нибудь, не знаю, покатайся на роликах там или что ты там любишь делать. Через 2 дня приди за гитару, может быть, через 3, и у тебя все снова начнет нормально получаться. То есть такое бывает, это просто к этому нужно с пониманием относиться, что типа это нормальный процесс обучения везде.
Никита, ты в начале интервью говорил, что у тебя есть какие-то наметки глобальные, там, творческие, как я понял. Можешь, ну, если ты не хочешь, допустим, в конкретику какую-то уходить, держать что-то в секрете, можешь в общем рассказать вот твои какие-то планы на будущее творческие, то есть как ты себя видишь там через 5 лет условно?
Ну, смотри, я могу порассказывать, безусловно. У меня просто мозг так работает, что, знаешь, если я рассказал какой-то план, то он думает, что я его как будто выполнил, и можно это больше не делать, то есть не выполнять его. Но я хочу немножечко пописать музыку чисто для себя, но при этом сделать это прям качественно и прикольно. То есть мне, например, есть второй гитарист Monuments, Оли Стил его зовут. Он тоже делает такой как бы свой проект, типа сольный, гитарный. понятное дело. Вот мне очень нравится вообще такой стиль музыки в целом, то есть тяжеленькие гитарки и все прочее. Но при этом я, например, не очень люблю экстрим-вокал, ну, то есть разговоры с драконами, там вот эта вся история. Мне все-таки больше нравится, когда, то есть, приятненький такой вокал. И, конечно, у меня в мечтах, эту идею я уже вынашиваю, сделать что-то именно с вокалом, с прикольным. Чтобы это было прям, знаешь, чтобы это была прям гитарная штука. Вот, ну, прям, знаешь, как группа типа Extreme. Ну, ты слышишь, что это прям гитарная фигня. Вот, прям вот гитара там, это прям очень четко. Что-то ближе вот именно к таким ребятам, как Джон Браун, Оли Стил, может быть, или вот подобных товарищей. И сделать это прям круто, качественно. Знаешь, то есть всегда была вот идея, то есть не вбить просто аранжировку там в каком-нибудь рипере, а прям нанять человека, который запишет мне то, как я себе представляю. То есть я вобью, я скажу, вот такая артикуляция, вот мне такие нужны ноты, да, и вот прям не пожалеть средств и прям реализовать какой-то один проект. Это, знаешь, как типа вот просто идея фикс. То есть вот реализовать что-то музыкальное, плюс это вообще без это не будет претендовать на там разрыв просто Spotify и топ-1 года, безусловно, вообще даже близко. То есть это вот чисто для себя, может быть, даже какой-нибудь видосик сделать, прям реально качественный, там, с операторами и со всей историей. То есть это, конечно, в планах прям в последнее время бурлит очень сильно.
Но это чисто студийный проект, да?
То есть да, ты да, это чисто
желание, желание помотать там,
вообще
волосами
нету.
На сцене
вообще
у тебя
нету.
Не возникает.
Вот вообще. Вот сейчас, вот еще разок, вот сейчас, завтра я могу проснуться и сказать, мне твои слова просто ударили в голову, и я захотел мотаться. Но вот сейчас вообще не хочу. Вот прям вообще.
Это была картинка, не знаю, видел ты или нет, там потом можно прикрепить. Типа там... гитаристы 80-х, и там гитаристы там 2010-х годов не видел? Там,
да? Ну, я примерно понимаю.
Да, да. Там, вискарь, там гипс, да, просто да, да. Там такая атмосфера, да, и такой старая фотка, такой чувак, вот типа как с твоей прической, там в очочках такой, с этой, с безголовой гитарой, там семиструнный, с ноутбуком, с кофеек там, знаешь, такой, типа, кого?
Да, да, мы это тоже обсуждали очень часто, на самом деле, и со студентами даже, что облик современного гитариста, он поменялся. Он очень сильно поменялся, конечно, прям вот в эту вот сторону. Я, блин, это прикольно. Было бы странно, если бы было желание в лосинах также выступать, конечно.
Я думаю, это все же влияние поп-культуры. То есть
да.
Тогда, допустим, поп-культура была, это вот там какие-нибудь пластинки, видеозаписи, сами концерты, естественно. То есть и ты на это смотрел, такой, я тоже хочу прыгать в лосинах. А сейчас ты смотришь как бы на тренды, неважно даже музыки или нет. Тренды – это вот там чувак с миллионом подписчиков в Инстаграм, да, или там на Ютубе какой-то крутой. Неважно, там гитарист, вокалист или просто блогер. То есть люди смотрят туда, естественно, у них уже как бы складывается образ какой-то звезды. Это вот чувак, который что-то сидит за ноутбуком, что-то делает, там,
да.
Не знаю, клипы классные, возможно, там записывает. И вот, да, поэтому я думаю, вот большое количество именно вот таких вот, так скажем, диванных там домашних гитаристов, это абсолютно нормально, потому что меняется культура, и меняется, соответственно, наше ее восприятие. Никитос, мы с тобой уже болтаем практически час. Было задано немало вопросов, но, может быть, что-то я забыл, а ты что-то хотел сказать. Вот, давай, придумай какой-нибудь вопрос каверзный себе и ответь на него, и этим мы завершим наш сегодняшний
подкаст. Можно попробовать без вопроса просто завершить такими пожеланиями. Для будущих студентов, для нынешних, для вообще даже тех, кто не собирались приходить и просто собираются заниматься на гитаре, побольше кайфовать, как я много раз говорил это слово, но побольше кайфовать от гитары и понимать, зачем вы что-то делаете. То есть не играть гамму, если вы не понимаете, зачем она вам нужна. Не играть упражнения, если вы не понимаете, зачем они вам нужны. Если вы больше кайфуете от того, чтобы поиграть какую-нибудь панкушку или поиграть Enter Sandman, играйте, кайфуйте. И вы должны прийти к этому с осознанной головой, во всяком случае.
Я считаю, это было прекрасно, и на этом мы можем завершить наш сегодняшний диалог. Всем пока.
Пока.